по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии снова в эфире. Мы с вами снова собираемся вместе для того, чтобы читать Священное Писание, для того, чтобы обсуждать, для того, чтобы молиться, для того, чтобы познавать Господа ближе, познавать Господа лучше. И Алена сегодня с нами, наша виртуальная студия, такая большая, которая в разных городах, разных странах. Алена Вальц, привет тебе.
Привет, Олег.
Вот, а кто там у нас еще сегодня на поддержке этого эфира, чтобы мы тут не рухнули?
У нас сегодня Ольга Каракчеева, Александр Анисимов и, конечно же, все наши слушатели.
Да, друзья, поэтому пишите, пожалуйста, участвуйте в обсуждении. Сегодня мы читаем книгу «Бытие», мы читаем про Иосифа, мы говорим про Иосифа, и там непростая такая история. Конечно, приветы поначалу будем читать, но я хочу сразу вам задать вопрос, вот что называется сходу. Скажите, пожалуйста, вот это вопрос к слушателям прежде всего, хотя, наверное, к нам с тобой тоже, чтобы нам просто задуматься. Вот... Про Иосифа часто говорят, что он был неправ, когда рассказывал сновидения про братьев. Вот, в частности, он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел. Вот, так вот, часто говорят про Иосифа, что он был неправ, что это такое ябедничество с его стороны. И отчасти то, что дальнейшее, что с ним случилось, это, ну, если хотите, Божие наказание, ну, или, по крайней мере, последствия того, что он сделал. То есть, ну, вот дальше в Египте уже он безупречен, а в отношениях с женой Потифара, которых не было, он безупречен, во всех остальных ситуациях он безупречен, а вот тут у него есть такая история, есть такая проколка. И я просто хочу услышать ваше мнение, согласитесь или не согласитесь, если согласитесь, почему, если не согласитесь, то тоже почему. Потому что на самом деле это важно. Значит, если... мы скажем о том, что, ну вот, Иосиф сам виноват, да, он тут ябедничал, он тут всякие сновидения рассказывал, про братьев рассказывал, что братья плохо себя ведут. Тогда, получается, действительно, Иосиф получил, ну, может быть, больше, чем по заслугам, но, по крайней мере, есть какое-то обоснование для того, чтобы что с ним произошло. Если он не был виноват, если он не был неправ, если он сделал все правильно, то и обоснований такого нет. Вот ваше мнение на этот счет напишите, пожалуйста, в наши комментарии. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наши группы в популярных соцсетях. И группа называется «По страницам Библии». Вы можете также нам писать в нашем приложении Theos. И также везде, где вы нас смотрите и слушаете. Ну и еще напомню, что наши программы основаны на материалах доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию за 5 лет, от начала до конца, от Бытия до Откровения. Каждый день мы выкладываем в наших сообществах, в соцсетях записи эфиров, и в пятницу мы читаем ваши комментарии, обсуждаем то, о чем говорилось на прошедшей неделе. Вот, если про Иосифа говорить, давай, может быть, с такого высокого, скажем так, с большого полета, да, с высоты, вот для тебя в жизни Иосифа что было самое поразительное? Вот то, что действительно ты думаешь об этом человеке, и оно тебя поражает.
Ну, меня, наверное, поражает именно то, что проходит вот практически через все главы, которые мы читали, таким неким лейтмотивом, да, то, что Господь был с ним, Господь его всегда поддерживал. А вот относительно вот твоего первого вопроса, я, если честно, ну, я послушала, да, как доктор Маги трактует это, но я, если честно, всегда думала, что он просто по какой-то своей наивности, по какой-то своей неопытности рассказывал своим братьям о своих снах. Потому что, ну, что можно ожидать от подростка, можно сказать, да, которому меньше 17 лет? Ну, просто вот болтал, ну, конечно, возможно, и понимал, да, что это эти сны дает ему Господь. Но в 17 лет, мне кажется, от человека особо много не стоит ожидать.
Вполне возможно. То есть это тогда получается, что это не какой-то злой умысел с его стороны, да, а это ну, его да, наивность. Мне кажется, да. И братья, которые были старше, вот их это, естественно, обозлило, но братья старше уже наивными не были. Вот конечно. Он, Иосиф, наивный, а вот в их случае это совершенно конкретная злость. Я действительно далек от мысли о том, хотя, может быть, кто-нибудь из слушателей сейчас напишет и убедит нас в этом, вот, но я достаточно далек от мысли о том, что вот Иосиф был ябедой, и, соответственно, то, что с ним произошло дальше, это наказание от Бога за то, что вот он говорил. Слушайте, во-первых, тогда это
было...
Ну,
ябедой он был в некотором смысле.
Ты все все-таки равно, думаешь?
Когда отец его отправлял смотреть за братьями, он приносил, доносил там худые вещи, которые они делали. Все равно в некотором смысле ябедой он был. Но просто именно в отношении снов, возможно, это была просто его наивность.
Возможно. Я чуть-чуть... Опять, сейчас нам тоже напишут люди. Я думаю, напишут по-разному. И опять-таки я скажу о том, что читая Библию, мы, естественно, на какие-то вещи в Священном Писании смотрим по-разному, и это нормально. Какие-то вещи есть, которые не обсуждаются. Да, вот если ты христианин, ты смотришь на это только так, иначе ты смотреть на это не можешь. Вот. Но в данном случае это как раз из того, что обсуждается, еще как обсуждается. Потому что я-то смотрю на это несколько иначе. Значит, Иосиф получает откровение от Бога, и когда он пересказывает сон, вот это, значит, у нас 37 глава. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля. И вот мой сноп встал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И вот я так понимал всю жизнь. И понимаю так, что Иосиф выступает как Божий пророк. Иосиф рассказывает то, что ему дал Бог. Понимал ли он, что это от Бога? Думаю, что да, потому что дальше сны, причем сны, данные Богом, в жизни Иосифа будут играть огромную роль и будут иметь огромное значение. И по сути, если мы интерпретируем это таким образом, то это еще одна параллель между Иосифом и Иисусом Христом. То есть он говорит пророческое слово, он говорит слово от Бога, его братья не принимают. Тогда, кстати говоря, это также параллель между Иосифом и другими уже поздними ветхозаветными пророками. Потому что там та же самая была история. Он говорит очень неприятные вещи. Вообще, если сравнить, скажем, Иосифа с одной стороны и пророка Иеремию с другой стороны, мы говорили о сравнении Иосифа и Иисуса Христа, еще будем говорить. Но еще одна интересная параллель, задумайтесь, пожалуйста, об этом, это Иосиф и пророк Иеремия. Там таких полных параллелей, конечно, нет. Но провозглашение того, что люди не хотят слышать, есть. Желание избавиться от пророка есть. Даже Египет есть. Но Египет там участвует во всей этой истории немножко, ну, скажем так, в разном контексте. Да, Иеремию уводят в Египет против его воли. Иосифа тоже, но Иеремия при этом уже взрослый человек, он уже Божий пророк, он говорил: не ходите в Египет, они отправляются, то есть, даже при том, что спасения там не будет. Вот, то есть для меня Иосиф – это скорее прообраз Иисуса Христа, прообраз также во многом Иеремии, как раз из-за этих параллелей. Но есть и другой взгляд, другая возможность действительно видеть в нем скорее такого 17-летнего ребенка, который с некоторой наивностью говорит родителям, говорит отцу, говорит братьям, вот то, что видит. И они задают ему вопрос: неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. Значит, да, он будет царствовать над ними, он будет владеть ими, они придут к нему как царю, они поклонятся ему как царю, они будут просить у него сначала хлеба, как у второго человека в Египте, который фактически для них-то в этой ситуации первых в Египте, они к фараону не пойдут. Вот. Он действительно будет царствовать над ними. И вот эта ненависть, которая здесь происходит, он ведь им сказал правду. не знаю, может быть вопрос контекста и так далее. Вот. И еще одна тут сразу история. Это Яков любил Иосифа. Яков действительно, вот он ведь сам вышел из ситуации, когда был любимый ребенок. Он сам был любимым ребенком. И он сам сделал себе любимого ребенка, фактически. Да? Он любил Иосифа больше, чем братьев. Понятно, почему. А второй любимый ребенок, помнишь, кто, да, ведь был? Вениамин. Последний. Сын старости уже. Тот самый, при рождении которого закрыла глаза навсегда. А?
Что его еще жена.
Его жена, конечно.
Да.
Конечно, Рахиль. Причем любимая жена, там тоже сложно было.
Да.
Вот. И он фактически повторяет по отношению к Иосифу то, что делали по отношению к нему. Я сейчас, наверное, там что-то есть из комментариев от наших слушателей, но я просто не могу не рассказать такую историю по этому поводу. У нас в мои семинарские времена был, я упоминал уже имя этого человека, профессор Howard Hendricks, в частности, который, в частности, написал книгу «Living by the Book», «Жить по Библии», или «Жить, соответственно, согласно книге, жить по Библии». Вот, и вот он... так, беседуя со студентами, говорил, значит, он же еще вел курсы по методике преподавания, да, в богословских семинариях, замечательные курсы о том, как преподавать, как вообще вот, вести занятия и так далее. И вот он предупреждал нас, как будущих, возможно, кого-то пасторов, кого-то преподавателей, о том, насколько важно, чтобы у вас не было студентов-любимчиков. Он говорит, многие из нас выросли в том, что вот, ну, раз вы уже пошли в семинарию, пошли высшее образование получать, наверное, вы были для кого-то из учителей любимчиками. Ну, так вы хорошие студенты и так далее. И вы постараетесь вот этот опыт перенести уже дальше. И у вас тоже будут появляться свои студенты-любимчики. Он говорит, вы не справитесь, скорее всего, внутри с этим. То есть все равно кто-то из студентов вам будет нравиться больше, чем другие. Но, говорит, если вы начнете их выделять, то подумайте, пожалуйста, что вы можете поставить тех студентов в классе, в академической группе, в положение, похожее на положение Иосифа перед его братьями. И их куда-нибудь продадут в Египет. Ну, правда, один из студентов, причем сообразительных студентов, который сейчас уже сам преподает, тогда ему сказал, так и что страшного? Ну, сначала продадут, а потом он деканом станет или президентом какой-нибудь семинарии крутой. Вот. Так что, да. И тогда доктор Хенрикс такой говорит, да, очень сложно удержаться от того, чтобы сделать некоторых студентов своими любимчиками. Вот, так что вот такие вот, может быть, немножко шуточные применения, как, собственно, и студенты это в шутку обратили, но показывает это, среди прочего, насколько жизненно библейское повествование. Это не просто где-то там в воздухе витает далеко, да, а это, собственно, жизнь, это то, что проявляется в нашей жизни сегодня.
Да, что давай я пока прочитаю. Давай. Да, комментарии. Да, Юрий пишет, верность Иосифа поражает воображение. И дальше здесь личное, конечно, сообщение, но я его все равно прочитаю. Олег, поздравляю вас с днем рождения. Спасибо вам за вашу верность Богу. Я очень много получаю через вашу программу. Да, сегодня нашего драгоценного Олега Валерьевича день рождения. Вы можете написать ему поздравление.
Спасибо большое. Слава Богу.
Ага. Смотри, Ольга Свешникова пишет. Доброе утро. Иосиф чист от греха, но в глубине души своей вижу мальчика в белом пальто, не знающего реальной жизни.
Возможно. Вот возможно. И он ее узнал. Да, это и Ольга-то Свешникова обращает опять. Ведь знаете, что вот важно? И мы с вами об этом говорили, мы с вами будем об этом говорить тоже. Значит, иногда, читая Библию, люди видят какие-то такие искусственные образы. Ну, то есть, это вот не настоящее, такого не бывает. Такой Иосиф, он был когда-то много-много лет назад. Вот, и, значит, больше 3000 лет назад, и, соответственно, нам тут применить к себе это бывает сложно. Вот Ольга сейчас сделала важную вещь, в принципе, для методологии понимания Библии, толкования Библии и применения Библии. Ольга постаралась увидеть в Иосифе живого человека. Вот этого вот мальчика в белом или в разноцветном пальто, папиного любимца, значит, и второй сон его отец побронил. Ну, так это, ну что ж, ну не надо так, ну Ося, ну зачем ты так? Вот, да. Йося. Вот, я, конечно, преувеличиваю сейчас эту историю немножко, но она помогает, вот такой взгляд помогает потом применять Библию. Потому что порой думаешь, ну вот человек, который, я не знаю, он к пожилому возрасту или к среднему возрасту стал каким-то замечательным служителем Божьим, значит, у него в молодости все должно быть вообще безукоризненно, все должно быть здорово. А вот нет. Иосиф тоже живой человек. Вот. Но отец-то только побронил, а братья-то решили от него избавиться.
Вот. Но отец не только побронил, он и заметил его сон.
Да.
Взял на заметку.
А, кстати, да.
Это тоже немаловажно.
Кстати, да, потому что Иосиф, потому что Израиль-то или Яков-то знал, откуда сны бывают. То есть, ну вот, у него были и свои видения, у него была и лестница до небес, вот, и небеса открытые. У него много чего было, поэтому он-то, у него была, была причастность, и это важно, к Аврааму, завету, да, завету, который Бог заключил с Авраамом. И Израиль-то понимает, что происходит. Отлично понимает, что происходит. Можно вспомнить вот какой пример из художественной литературы, из Клайва Льюиса, из «Хроник Нарнии». Там этот мотив обыгрывается несколько раз. Но одна из ситуаций, это вот для тех, кто знает, то детям читал, или, может быть, сам в детстве читал, это профессор из «Лев, колдунья и платяной шкаф». Это тот же самый профессор, который до этого участвовал и в предыдущей по хронологии повести, с которой все это началось, «Племянник чародея». Вот он, когда встречается лев колдунья потяной шкаф, когда ему детишки начинают рассказывать, да, про вот этот самый шкаф, про вот страну там и так далее, про то, что там Люси туда попала, потом утверждает, что попала, но на самом деле времени нисколько не прошло и так далее, профессор понимает, и он там говорит фразу, говорит, в этом доме много странных вещей. Потому что он сам во всем этом был. Он сам в детстве через все это прошел. Вот. Он не открывает детям всю историю, он не рассказывает им, например, про льва Аслана, ну, потому что они сами должны через все пройти. Но это замечательная педагогическая такая история. Да, вот он понимает, он знает, он их поддерживает, не выдавая им слишком много, потому что дальше Бог с ними будет работать уже их путем. И вот эта вот история, она у Льюиса звучит. Она так не центральная в книжках. Вот. Ну и потом в «Коне его мальчик», когда Аслан, я не помню кому, по-моему, девочке, героине книги, говорит о том, что ну вот я говорю каждому об их ситуации, про то, что с ними, а с другими у меня другой разговор. Вот с Иосифом у Бога был свой разговор. Конечно, Иаков что-то понимал. В этом более вот чем что.
У нас Дмитрий комментирует и говорит, что получается в будущем евреи раскаются сильно в том, что отвергли Иисуса. Но знак вопроса здесь не стоит, наверное, он утверждает.
Да, так утверждает это Дмитрий вместе с очень хорошей компанией. Утверждает это Дмитрий, например, в компании апостола Павла в послании к римлянам о покаянии еврейского народа. Утверждает это Дмитрий в компании с автором Откровения Иоанна Богослова о 144 тысячах из еврейского народа, по 12 тысяч из каждого колена Израиля. Утверждает это Дмитрий в компании с ветхозаветными пророками, которые снова и снова, в частности, пророк Иезекииль, говорят о Божьем царстве, о восстановлении этого Божьего царства. Это Божье царство на земле, когда Бог сам будет царствовать в Иерусалиме. Так что Дмитрий попал прямо в очень хорошую компанию. Другое дело, что времени пройдет много, и дров будет наломано очень много, как, собственно, оно и происходит в истории Иосифа. 14 стих мне очень нравится. Вот это как раз в связи с... 37 глава. В связи с мыслью о том, что Иосиф, Израиль или Яков много чего понимает. Израиль сказал ему: «Пойди посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ». Значит, дело в том, что потом мы вот эту историю увидим у Давида. Давид говорит о том, что ведь он, если... то есть он был готов вытащить там, ногу, да, лапу этого самого быка или овечки, да, из пасти льва. То есть, короче говоря, если со скотом было бы что-то не то, допустим, напали какие-то, я не знаю, дикие животные, то кто-нибудь из братьев прибежал бы и сказал. Скорее всего, вот в этом контексте, скорее всего, Яков не очень доверяет своим сыновьям. Он понимает, здоровы ли братья и цел ли скот. То есть, ну, как бы все у них нормально, и они там скот свой не потеряли, мой скот не потеряли. Вот, потом он ищет, он не знает, где они. Они пасли в одном месте. Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут. И дальше он идет дальше. Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. То есть он к ним приходит. А дальше великолепно. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. Почему? Потому что нет защиты отца. Потому что нет защиты Иакова. То есть, как бы при Иакове они, конечно, бы его не тронули. Он приходит к ним в уязвимом положении. Он оказывается в уязвимом положении. А вот идет сновидец, говорят они, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов. То есть отец спрашивает, здоровы ли братья и цел ли скот. Братья-то, конечно, здоровы, только они решают умертвить своего брата. И самый в этот момент, самый из них любящий – это Рувим. Да, он решает избавить, не убьем его, и сказал Рувим, не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него, сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Значит, самым нормальным оказывается Рувим. В Рувиме что-то уже происходит. Интересно, что они это услышали. Они снимают одежду, ту самую одежду, про которую уже у нас, да, говорилось. Они бросают его в ров. А дальше, вот я не представляю, Алена, я, может быть, слишком чувствительный. Значит так, они бросают брата в ров.
Сами садятся его, есть.
И сели они есть хлеб. Так, на минуточку, какой хлеб? Скорее всего, тот, который Иосиф-то и принес. То есть, вполне возможно. То есть, он же не с пустыми руками от отца-то пришел. Он что-то принес. Вот как они могли бросить Иосифа в ров, замышлять убийство, и при этом они сели есть хлеб. Дальше они сидят, они кушают. Увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут с Тираксу и так далее. Значит, вот торговцы, да, потомки Измаила и также египтяне. И тут Иуда, сравните, пожалуйста, Иуду здесь и Иуду несколько позже. Мы дойдем с вами до 45-46 главы. Мы увидим буквально перерождение Иуды. Иуда здесь оказывается купцом. Значит, они видят караван купцов, значит, торговые люди, да, все бизнес as usual, как обычно. Иуда говорит, что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его, пойдем продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Вот я не знаю даже, как читать слова Иуды, потому что он говорит вещи, которые друг другу противоречат. Давайте мы... Значит, не, убивать мы не будем. Я близок к тому, чтобы читать это как такую легкую иронию. Потому что человек, который говорит, давайте нашего брата продадим, потом не скажет нормально, так же серьезно, ибо он брат наш, плоть наша. Может, я что-то не понимаю, но вот у меня такое ощущение, что он буквально, это то, что сейчас называют словом «стёб». Да, вот, ну, давайте, он брат наш, плоть наша. И насколько нужно было пасть для того, чтобы, в принципе, такую историю, значит, предложить. Они получат денежку, они не получат брата. Кстати, это показывает, что они не любят не только ее, а Иосифа. Они не любят еще и отца своего, Иакова, потому что они знают, что отец любит Иосифа, и для отца это будет тяжелая утрата. Почему это важно? Потому что потом, на следующей неделе мы с вами будем это читать, Иуда скажет Иосифу уже в Египте, как я вернусь без Вениамина? Вот что я сделаю с отцом, если я вернусь без брата? Вот это будет действительно понимание ситуации, это будет действительно братская любовь. А то, что здесь, меня просто поражает. Сначала они садятся есть, а потом они говорят, ну это же, Иуда говорит, ну и продадим, чего мы ему убивать? Это же брат наш, кровь наша. Вот. Наверное, по-другому тоже можно как-то это изъяснять. Часто это изъясняют именно так, и я как раз вот близок именно к такому толкованию. Как тебе вообще то, что здесь происходит?
Ну, я вижу здесь, что история вообще очень поучительная, потому что здесь же история не только про Иосифа, но и про его братьев, как раз вот про их падение. И я вот раньше не воспринимала как-то эту историю именно таким образом, но вдумчиво читая, увидела это. Ну, не укладывается, конечно, в голове, как так можно, но, возможно, может быть, в каких-то других вещах. И мы поступаем так же, если это перенести на какие-то другие вещи. Просто ребята запутались без Бога.
Да, ребята запутались без Бога, при том, что, вообще говоря, эти ребята были частью Божьего благословения. Да. То есть ведь благословение было на Авраама, дальше, соответственно, через Исаака, Иакова, и дальше род Иакова, дальше потомки Иакова. То есть они были включены, уже включены. Божие благословение, Божие обещание. И вот они так себя ведут. Вот это с ними происходит. Они посылают одежду, вымаранную кровью. Причем вот тут они отцу посылают одежду. И послали разноцветную одежду и доставили к отцу своему и сказали, мы это нашли. Посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет? Значит, Иуда говорил, ведь он брат наш. Вот тут у них не поворачивается язык спросить, это одежда нашего брата, или это сына твоего одежда или нет? Понимаете, они не заявляют о том, что это наш брат. Это сын твой, вот этот, вот, который все промотал, вот он пришел. Но это другая история. Но похожая история. Я не с вами, или он не с нами. Посмотри, сына ли твоего эта одежда? Он узнал ее и сказал, это одежда сына моего. Хищный зверь съел его. Верно растерзан Иосиф. Вот эта история с одеждой, она насколько... Напоминает ли она о чем-то? Я думаю, что... Ну, явно должна напоминать. Мы же уже читали историю, которая раньше была в книге «Бытие». Как тебе вот это повторение мотива с испачканной одеждой, с переодеванием, с узнаванием и так далее?
Ну, изменяется статус Иосифа.
Потому что
одежды, которые описываются, ну, происходят, в этих главах происходит неоднократная перемена одежды.
Перемена одежды.
То его одевают,
абсолютно, абсолютно. И мы еще об этом будем говорить. Перемена одежды – это перемена статуса. Перемена одежды – это перемена статуса, да.
Да, я хотела бы прочитать комментарии, нам тут написали. Сергей пишет. Я извиняюсь, конечно, но раз вас увидел, то я все-таки скажу. Христианство и православие – это навязанная кровью вера. А сам Иисус говорил ученикам своим, на север не ходите, там чистые праведников земли.
Значит, давайте мы все-таки постепенно к этому подойдем. Навязанная кровь... Да. Сейчас не могу быстренько найти вот это место, на север не ходите. Ты знаешь, откуда это, нет?
Нет.
Вот,
тоже мне не пришло на ум сразу.
Да, потому что сам Иисус говорил, если кто-то быстренько сейчас из наших слушателей это найдет, потому что, по-моему, нет, или в контексте нет. Но, пожалуйста, посмотрите, пожалуйста, это. Давайте, но... По-моему, нет. Если кто-то исправит, исправьте, пожалуйста. Ну, потому что, конечно, мы все не совершенно. Вот. Но обычно тот человек, который такие вещи говорит, должен сослаться на Евангелие. Вот. Я на 99,9% могу сказать, что нет, но покажите конкретно то место, тогда будем разбираться. Вот. Смотрите, религия может быть навязанной. Вот религия. Да, вот ты обязан быть в такой-то религии. Ты обязан верить именно так, или даже больше, ты обязан делать вот такие-то ритуалы, обязан исполнять такие-то, установления и прочее. То, о чем мы говорим здесь, и то, что мы проповедуем, читая Священное Писание, это личные отношения с живым Богом. То есть это не про религиозность. Это не про то, что вот вы идите и делаете одно, другое, третье. Это про то, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Слышите, Сергей, с чего начинается? Не с того, что кто-то берет и говорит, идите, делайте одно, другое, третье, а с того, что Бог пришел ради нас. Бог Отец отдал Сына Своего Единородного ради нас. Ради того, чтобы мы были освобождены от греха. Потому что мы были как братья Иосифа. По крови мы были ему братьями, но по духу мы готовы были бы продать его и нажиться еще на нем. Но Христос говорит, а я вас все равно люблю. И читая дальше про Иосифа, мы с вами могли бы сказать, ну ведь что Иосифу, чего ему стоило сказать, так, братья, я вам теперь отомщу. Вот вы ко мне за хлебом пришли в Египет, да? А вспомните вы хлеб, который вы ели, когда я сидел во рве. Вот вспомните и ешьте сами, чего хотите. А он так не сказал, потому что он любит. Вот смысл христианства, Сергей, не в религии, а в Божьей любви, которая выразилась в том, проявилась в том, что Бог Отец отдал Сына Своего Иисуса Христа за нас. И мы, обращаясь к Богу, отвечая Ему верой, отвечаем вот на эту любовь. Я бы так ответил, пока я отвечал, у тебя было тоже время подумать над этим вопросом.
Я, если честно, искала место писания, но я не нашла вообще.
Ну так и не найдешь. Сейтер, ну да? Так и не найдешь.
Нет такого места писания.
Нет такого места писания, да.
Но у нас Юрий пишет дальше. Интересно сравнение Иуды и Иосифа. Первый ничем не брезговал, а второй был его полной противоположностью.
Да, причем я вот на что хочу ваше внимание здесь сразу обратить, что Иуда был таким до определенных событий. То есть у нас фактически будет два Иуды, две картины Иуды. Одна картинка Иуды – это та картина, которая была здесь, вот перед нами. А потом обратите, пожалуйста, внимание на то, как к 45 главе, к 46 главе будет меняться Иуда. Вот это вот важная история. Вот. Так что да, тут пока противоположность, а потом эта противоположность со временем, конечно же, уйдет. 38 глава, она тяжелая, она очень тяжелая. И центральный герой этого – Иуда. Да, главный герой. Как раз та противоположность. Я скажу по этому поводу только одну вещь. Значит, они думали, то есть братья думали, что вот, избавившись от Иосифа, они решат свои проблемы. Ну, то есть вот этот сновидец нам мешает, там, отцу на нас, про нас ябедничает, вот так плохо себя ведет, и сейчас давайте это, его продадим, сначала избавимся от него, потом решили, не избавимся, мы в ров бросим, продадим его, скажем отцу, что вот растерзали его дикие звери, и все, и будет все хорошо, и наша жизнь пойдет вверх. Обратите, пожалуйста, внимание вот на эти два пути. После того, как братья отправляют Иосифа в Египет, их жизнь идет вниз. Вот картина их жизни – это картина такого падения. Жизнь же Иосифа тем временем идет вверх. Наверное, это пока все, что я на эту тему скажу. Вот Иосиф, с ним Бог, да, то Божье благословение, которое обещано потомкам Авраама, оно на Иосифе. Я бы даже сказал, что в то время, когда Иосиф оставляет своих братьев, наверное, не стоит говорить, что на это время их оставляет Божье благословение, но стоит сказать, что, в частности, в случае Иуды, их неправедность перехлёстывает через всякий край. А убираем праведника. Понимаете, почему праведники нужны в этом мире? Почему они важны в этом мире? Мир хочет избавиться от праведников, потому что они неудобны миру. Но если миру удается избавиться от праведников, то в мире начинается кавардак. Вот убираем праведника, начинается кавардак. Это 38 глава. Причем та ситуация, когда в 38 главе и 39 главы похожи друг на друга. В 38 главе Иуда сам открыто, под покровом ночи, конечно, открыто идет на грех, причем на тот самый грех, которому в 39 главе Иосиф сопротивляется и сопротивляется успешно. Подумайте, это опять это отношение с женщиной, но Иуда проявляет инициативу, Иуда делает то, что делать не должен. Иуда фактически оказывается не просто грешником, а таким грешником-волонтером, грешником-добровольцем. Я сделаю шаги, я пойду на это. При этом Иосиф, попав в похожую ситуацию, это отношение между мужчиной и женщиной, ведет себя совершенно иначе. Вот как мир, мир братьев, мир семьи Иакова фактически разваливается без Иосифа. Когда они решают избавиться от Иосифа, на самом деле от этого становится хуже только им. Вот все, что я хочу сказать по поводу 38 главы. Если есть еще комментарии, давай или пойдем уже дальше.
Да, давай, наверное, прочитаем комментарий, который пишет Жанна. Она говорит, что, возможно, идет речь о месте Писания, она ссылается на Матфея 10:5-7. «Стих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное».
А, ну, если так, и спасибо. Вот как хорошо, что есть такие слушатели, как Жанна. Я подумал, но я решил, что это не этот текст все-таки. Вот, да, на север, да, очевидно, вот это здесь имеется в виду. Вот, давайте начнем с того, что это слова Иисуса, обращенные к 12 ученикам, ну, не в самом начале его служения, но все-таки на первом этапе. А это было время, когда действительно нужно было начать проповедь Евангелия с Израиля, с Дома Израилева. То есть Дом Израиля первым должен был услышать Евангелие. А вот дальше, обращаясь к ученикам своим, уже в конце того же Евангелия от Матфея, 19 стих 28 главы, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Иными словами, если он сначала говорит, да, вот идите прежде всего к дому Израиля, к погибшим овцам Израиля, это происходит потому, что первыми Евангелие должны были услышать именно израильтяне. Для чего? Для того, чтобы нести дальше. А более того, ведь Иисус сам общался с женщиной-самарянкой. Иисус сам пришел в главный город Самарии. Это 4 глава Евангелия от Иоанна. Так что ни в коем случае мы не можем сказать, что вот не идите и так далее. И, наконец, Деяния апостолов 1:8, тоже слова Христа, обращенные к апостолам. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Теперь смотрите, та же последовательность. Просто в Евангелии она разнесена по времени, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее. Это как раз вот соответствует 9 главе Евангелия от Матфея. Да, начинайте с Иудеи, начинайте с дома Израилева. И Самарии, то есть Иисус сам эти рамки расширяет. И даже до края земли. Расширяет он их так, что дальше уже расширять некуда. Он доходит до предела. Так что в таком случае с помощью Жанны мы можем сказать Сергею еще и следующее. Сергей, то, как вы попытались обосновать вашу позицию, это вырывание библейского стиха из контекста. То есть вы просто берете один стих, не учитывая весь библейский контекст, даже не учитывая непосредственный контекст этого стиха, то, что обращено к ученикам 12, вот в какое-то время и так далее, и пытаетесь применить его ко всей Библии. А так не работает. Так не работает, Сергей. Вот. А будем Ольга? Молиться, чтобы вы увидели не... Ой, ты без проблем. Может, будем молиться, чтобы вы видели не религию, которой действительно много, но чтобы вы видели Христа. Христа живого, настоящего, подлинного. А Ольга?
А Ольга спрашивает, неужели Бог не простил Израиля, и Израиль до старости нес последствия своего обмана?
Нет, простил. Простил, через многое проведя. Простил, формируя, отесывая, в хорошем смысле отесывая. И мы с вами увидим совершенно другого Израиля. Мы с вами увидим мудрого Израиля, который будет благословлять своих детей. Вот он будет благословлять детей. И, кстати, и Иосиф приведет к ним. Ну, до этого мы еще дойдем. Будем с вами 48-ю, 49-ю главы читать. Вот. Другое дело, что путь у него был непростой. У Израиля, у Иосифа, у Якова. Вот. Дальше Египет. И интересно, тут несколько моментов. Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. То есть это, в общем, начальник охраны, глава охранной, не знаю, охранного предприятия или специальной охраны, как это называется правильно. То есть он, в общем, был человек, который отвечал за безопасность, скорее всего, фараона и всего того, что было связано с фараоновым дворцом. Вот. Интересно, потому что потом фактически Иосиф начинает выполнять те функции, которые должен был бы выполнять Потифар. Ну, по дому, конечно. То есть такой домашний раб, который стал управителем в доме. То есть Потифар может заниматься своими делами по охране государства и государственности. А тем временем и был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. То есть египтянин Потифар руководит охраной фараона. А кто охраняет самого Потифара? Господь через Иосифа. И увидел господин его, что Господь с ним. Вот он свидетельство. И все, что с ним, всему, что он не делает, Господь в руках его дает успех. Да, и вот такая вот история начинается. Дальше, пятый стих. «И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа». Это как раз подтверждение того, о чем я уже говорил. «С праведником приходит Божье благословение. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле». И вот, то есть фактически он уже ничем не должен был заниматься, он ни о чем не должен был беспокоиться. И тут начинается вот эта вот история с женой. Мне очень нравится, как ответил Иосиф. Да, во-первых, жена Потифара все-таки рассматривает Иосифа как раба. Ну, то есть она рабу могла сказать: «Спи со мной». Иосиф воспринимает себя не как раба, человеков, людей. Иосиф воспринимает себя как служителя Бога. Значит, Иосиф попадает в этот дом как раб. По своему положению он становится управителем. Это положение гораздо выше положения раба. Жена вполне могла сказать: «Спи со мной». Это было нехорошо, понятно, но она говорила это как рабу. Иосиф не ее раб. Он мог, кстати, Иосиф тоже мог: ну, они же хозяева мои. Я, значит, вот их слуга, как иногда на работе бывает, значит, начальник говорит: «Ну, сделай вот это, вот я требую, я тебе приказываю, значит, вот тебе письменное распоряжение, вот сделай это». Ты понимаешь, что это неправильно. Но есть желание сказать, ну, он начальник, я подчиненный, что сказано и так далее. Иосиф знал, кому он служил, но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу, а теперь внимание, не перед господином, не перед Потифаром. Как я сделаю это великое зло и согрешу пред Богом? Вот это его такой центральный момент его жизни. Об этом забудет в один момент даже Давид. Когда была история между Давидом и Версавией, Давид на какое-то время забыл, что его господин Бог, что спросит с него сам Бог. Потому что он царь, все там цари пошли на войну, он отправляет свою армию, а сам сидит у себя во дворце. Он воспринял себя как господина всего. А Иосиф нет. В тот момент, когда жена Потифара ему говорит, спи со мной, он ссылается на Бога. Как я сделаю такое перед Богом? И она снова и снова начинает к нему приставать. 13 стих. Значит, да, он оставляет одежду, убегает, а вот с переодеванием как раз, да, сейчас изменится его статус. Вот из-за первого человека в доме, начальника царской охраны, фараоновской охраны, он превратится в заключенного, у него будет другая одежда. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им: «Посмотрите, он привел ко мне еврея ругаться над нами». И так далее. То, что она говорит, чушь полная. Потому что в доме все знают, каков он, Иосиф. У него уже было время, и он уже установил, выработал свое свидетельство. Люди уже видят ее свидетельство. И да, комментарий от Симы по этому поводу был. Она не слышала никогда такой интерпретации. Но я думаю, что достаточно... В общем, здесь понятная история. Потому что для Потифара это просто раб. Потифар имел полное право убить раба. Ну, просто без проблем. Что же делает Потифар? И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там, в темнице. И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. То есть, насколько я могу судить, и я не один, кто так интерпретирует этот момент, Потифар знал, чего стоят крики его жены. Он выводит Иосифа из этой картины, но он передает его в темницу, в государственную темницу для государственных преступников. Это по его ведомству. И, скорее всего, он даже говорит начальнику этой самой темницы, начальнику этой тюрьмы: «Слушай, это честный человек. Почему я так предполагаю?» 22 стих. «И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице». То есть Потифар фактически говорит ему: «Слушай, начальнику, вот у меня здесь такая вот проблема, но мне надо его решить. Вот возьми». Но все это становится возможным просто потому, что Господь был с Иосифом, и Иосиф остается верным Богу. Нам бы быть настолько верными во всех обстоятельствах, в которых мы живем. Удивительнейшая история. Там очень много еще всего.
Удивляет вообще верность послушания Иосифа даже не только Богу, но вот как он умеет найти это, как сказать-то, как он умеет проявлять свою верность и послушание и как бы в мире, скажем, да, Потифару, и при этом быть верным Богу. То есть он не идет на компромиссы с миром, остается верным. У нас есть, кстати, комментарии от Арсена, но я думаю, что у нас времени уже нет. Возможно, мы ответим на него в следующую пятницу.
Да.
Такой достаточно большой комментарий.
Давай мы прямо в пятницу, в следующую, с него и начнем.
Да, начнем с него.
Господь дорогой, мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас сейчас. Благодарим Тебя за Твою верность. И дай нам быть верными призывающему. Да будет слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...